Песах, как тоже всем известно, связан с понятием свободы. И вот давайте мы с вами поговорим в первую очередь именно о свободе. И вы знаете, вот если бы вы хотели, чтобы у вас вообще седер продолжался до бесконечности, то можно задать людям просто вопрос, а дайте определение свободы. Вот мы все говорим, свобода это так важно, это хорошо, мы хотим освободиться из нашего Египта. А как бы, а что такое свобода? Ну, мы помним с вами советское определение свободы, да, это свобода, это осознанная необходимость. И вот тут вопрос, вот люди сражаются за свободу. Вот люди сражаются за свободу, и даже говорят, вот мы готовы умереть за свободу. И вы у них спросите, вы готовы умереть за осознанную необходимость? И на вас посмотрят как бы немножко, о чем вы. Так что же такое на самом деле, что такое свобода? Почему эта концепция оказывается достаточно сложной? В Торе есть три слова, означающие свободу. Первое слово – это хофиш. И мы видим это в рассказе о том, как раб выходит на свободу. И сказано, что когда он выходит на свободу, он хавши, да, он свободен. Это одно такое слово. Второе слово – это дрор. Дрор – это воробей, кроме всего прочего. Да, так сказать, он у нас свободная птичка, повсюду летает. Вот, и это очень интересная концепция. Почему? Потому что речь здесь идет о 50-м годе, юбилейном, когда земля возвращается к владельцу и объявляется свобода всем еврейским рабам. И причем она объявляется таким образом, что да, тот раб, который хочет остаться или уже остался, потому что ему там прокололи ухо, знаете, в двери, он хочет быть рабом, его просто палкой выгоняют. И оказывается, что есть вот такая ступень, степень свободы, вот, может быть, связанная именно вот с, как мы уже сказали, осознанной необходимостью. Да? То есть, когда даже палкой можно выгнать на свободу. Но мы с вами еще не выяснили, а что такое на самом деле свобода. Да? Вот. И есть третье понятие свободы, и это хирут. Итак, три слова. Да? У нас есть хофиш, у нас с вами есть дрор и хирут. Теперь, хирут где встречается в Торе, когда идет разговор о заповедях. И говорят мудрецы, не читай харут, харут это выгравленные, да, значит, вот выбитые, высеченные, а читай хирут, да, на скрижалях. Ну, красиво, но совершенно непонятно, что это за у нас свобода с вами на скрижалях. Итак, значит, говорят наши мудрецы следующую вещь, что есть... В первую очередь, вот что такое хофер, да, это свобода от чего-то. Вот когда есть некое закабаление, и мы с вами уходим от того, что нам не нравится, от того, что нас угнетает, от того, что нас гнетет, а Египет это Мицраим от слова царь. Царь это узость. Это может быть любая узость, это узость мировоззрения, это узость, которую мы испытываем внутри нас, как бы из-за страхов и так далее. Все такое узкое место. Да? Вот когда мы уходим, вот это с вами называется хофиш. И если бы еврейский народ получил бы только хофиш, то что бы было? Значит, Творец вывел бы нас из Египта и сказал, идите. И мы бы сказали, куда? Он сказал, куда угодно. Я же пообещал освободить вас, вывести из Египта, вывел вас из Египта, можете идти куда хотите. На самом деле мы видим с вами, что выход из Египта не был вот именно одной стадии, да, только для того, чтобы выйти. Почему? Дело в том, что, знаете, когда тут такой есть парадокс. Вот, когда у нас с вами есть много выборов, но мы не знаем, какой из них для нас в жизни правильный, то окажется, что количество выборов, чем их больше, тем они больше запутывают. И тут получается парадокс. Потому что мы говорим «свобода выбора», и мы считаем, что вот свобода и выбор – это два слова как бы одинаковых. Они совершенно одинаковые. У нас могут быть выборы, и нет свободы. Почему нет свободы? Потому что мы не знаем, какой из этих выборов правильный. А с другой стороны, когда мы с вами знаем, куда нам идти, мы знаем, как нам туда дойти, оказывается, что у нас может даже не быть выбора, но у нас есть свобода. Почему у нас есть свобода? Потому что мы можем туда прийти. И вот тут сразу мы с вами переходим. Вот вторая ступень, то, что мы сказали, да, что поскольку оказывается, что свобода связана с понятием цели, то иногда бывает такая ситуация, когда человек не понимает, какая его цель. И жизнь заставляет его, вот буквально заставляет, что называется, иногда палкой, да, значит, вот, пойти туда, куда ему необходимо было пойти. И вот, это парадокс. Но на самом деле, если мы посмотрим с вами на определение свободы, мы видим, что это не отрицает, так сказать, не отрицает свободы. Вот тут мы опять-таки приходим к третьему понятию херут. Какое понятие? Что свобода связана с целью. Куда идти? И тогда, значит, наши мудрецы, естественно, задают вопрос. Для того, чтобы человеку быть свободным, надо знать цель жизни. Зачем мы живем? Вот если человек знает цель своей жизни, то он может определить, как бы, а как туда двигаться. Если он знает эту цель, он знает, как туда двигаться, значит, он свободный человек. Если он не понимает цели своей жизни, то, или не знает, как туда двигаться, то человек не свободен. И мы это тоже прекрасно понимаем, да, то есть отсутствие информации нас очень часто может тоже сделать не свободным. Так вот, как раз если задать вопрос очень светскому человеку и очень религиозному, и спросить, какая цель жизни, они дадут вам, казалось бы, два разных ответа, но она оказывается совершенно одинаковой. Что это значит? Если вы спросите светского человека, а какая цель жизни, подумав немного, он скажет, цель жизни, на самом деле, быть счастливым. То есть все, что я выбираю, свою профессию, жену или мужа, правильно, да, так сказать, образ жизни, все, я надеюсь, что это сделает меня счастливым. Замечательно. То есть все остальное – это лишь средство для того, чтобы дать мне вот это вот понятие счастья. Хорошо? Если вы спросите очень религиозного человека, а какая цель жизни человека? Он скажет, выполнить волю Творца. Замечательно. И тогда следующий вопрос. А какая воля Творца? В чем воля Творца? И ответ. Чтобы мы были счастливы. Ну, вы понимаете, ведь Всевышний, он наш Отец. А поскольку он наш Отец, что хочет замечательный Отец, вообще хороший родитель для своих детей, чтобы они были счастливы? И вот мы с вами видим, что оказывается, как бы и очень светский человек, и очень религиозный человек приходит к одному и тому же мнению, да? Что цель жизни – быть счастливым. И тогда вопрос становится, а как? Да? То есть вот еще раз, цель уже понятна, теперь нужно средство. Как быть счастливым? Теперь, как можно закабалить человека, ну просто по дороге мы с вами, да, обсудим это. Как можно дать человеку почувствовать, что он абсолютно свободен, и при этом его закабалить. Ответ – подсунуть ему свою цель. То есть, это то, что и делает общество, понимаете, да? То есть, оно говорит как? Ты хочешь быть счастливым? Мы тебя научим, как быть счастливым. Ну, большие компании говорят, купи нашу продукцию, как бы, понимаешь, это сделает тебя счастливым. А общество, оно говорит, как бы, смотри, если ты богат, ну, например, западное общество, давайте возьмем, да? Если ты богат, если ты известен, вот, у тебя есть красивая жена и собака, значит, это все элементы дадут тебе счастье. Ну, и из-за того, что у нас с вами есть индустриальная революция, много людей очень быстро выполнили все то, что раньше достигали единицы. То есть они стали богаты, они стали известны, при этом, так сказать, да, если это западный мир, даже не надо было никого убивать, нужно было изобрести какую-то часть компьютера, например, да, так сказать, сразу на миллиард. Вот, то есть оказывается, что как бы, есть красивая жена, понятно, что, так сказать, да, есть все, и нет счастья. Вот, вот тебе нахуй. И вот тут, когда, а я встречал этих людей достаточно много, знаете, вот, и вдруг выясняется, что вот когда человек, что называется, уже под потолком, то есть уже выше, уже никуда известнее станешь, и денег больше не нужно, главное, ну, значит, там после миллиарда уже, понимаете, да, вот, или нескольких, или 10 миллиардов, неважно, вот, и тогда у человека кризис жанра, то есть либо человек как бы идет на наркотики, либо он хочет покончить жизнь самоубийством, мы тоже читаем много мемуаров таких звезд и так далее, да, об этом, либо человек вдруг становится намного более духовным. То есть он понимает, что вот без этого духовного элемента нету почему-то счастья. Да? Ну, в Советском Союзе, как бы, вы понимаете, коммунизм, да, значит, вот мы тоже все идем к коммунизму, мы свободны, да, у нас есть цель, вот. Ну, и опять подсовывает общество, как бы, свои цели. А теперь, давайте смотреть, и что нам, значит, говорит Тора. Она говорит нам следующее. Вы знаете, что тогда, ну, для того, чтобы разобраться, надо дать еще определение не только свободы, что свобода – это именно возможность, знание, может быть, счастлив, да, а что такое счастье. И мы понимаем с вами, а в иврите есть очень много слов, которые связаны с хорошим настроением. Теперь, вот это слово «счастье», знаете, есть такая песня «Митцва гадо льет басимха, льет басимха тамид». Да? То есть нужно быть счастливым, нужно быть счастливым всегда. Ну, для того, чтобы быть счастливым всегда, говорят наши мудрецы, нужно, чтобы твое счастье было связано, стояло на основании, которое тоже всегда. Потому что если твое счастье связано с чем-то временным, то ты все время будешь бояться. Ты будешь бояться это потерять, ты будешь жалеть то, что потеряно, и так далее, и так далее. Да? А что в этом мире есть всегда? Говорят наши мудрецы, только Всевышний. Есть только Всевышний и его любовь. И поэтому, говорят наши мудрецы, ты хочешь быть счастливым? В первую очередь почувствуй то, что здесь, сейчас с тобой есть Творец. Есть Творец, который всем управляет, который тебя любит. И расслабься в первую очередь, да, почувствуй эту любовь, и придет вот это самое замечательное чувство, но не сразу, может быть, да, не сразу. Сейчас мы посмотрим, почему, да. Так, хорошо. Теперь. Есть еще одна очень важная концепция, которая, вот мы видели, связана со свободой выбора. А где эта свобода выбора на самом деле проявляется? То есть, в чем отличается вот выбор человека от выбора животного? Животное тоже выбирает. Ну, выбирает, где строить себе логово, жилище, например, да, так сказать. Вот, есть разные способы охоты. Животное много чего выбирает. Намного больше, как бы, биологи нам показали, чем просто примитив. И учит детей способом разным и так далее. Ну, опять, еще раз. Значит, есть животный выбор, а есть человеческий выбор. Где, в какой сфере лежит человеческий выбор? И вот тут опять говорят непонятную вещь наши мудрецы. Они говорят, все в руках небес, кроме страха перед небесами. То есть, на самом деле, все управляется духовными механизмами, кроме вот этого понятия «ерат шамаем». Да? То есть трепет перед небесами, лучше даже, чем страх. Трепет перед небесами. Тогда что такое за трепет перед небесами? И говорит нам царь Давид, он говорит такую вещь. Знаете, трепет перед небесами – это выбирать добро и отстраняться от зла. То есть давайте подставим эту нашу формулу, и мы видим, что все в руках духовных механизмов, кроме выбора добра и отстранения от зла. А вот эта сфера морали, это и есть человеческая сфера, потому что у животных нет морали, правильно, да? Вот. Мы волка за то, что он задрал олененка маленького, наказывать не будем. Так сказать, это его еда, это его инстинкт. Вот, ну и, соответственно, как бы медаль мы тоже за отвагу животному давать тоже не будем, если он отбился. У человека есть целая моральная область, и в этой области морали проявляется вот эта свобода выбора. Видите? Но для того, чтобы возвращать к тому, что делай добро и удаляйся от зла, надо знать разницу, надо знать, а где добро, а где зло. И вот тут мы сразу же переходим с вами к скрижалям. И тогда мы понимаем, что говорят наши мудрецы, когда они сказали, что да, на самом деле херут на скрижалях. Да, то есть скрижали несут нам знания о добре и зле. И когда мы с вами можем различать то, что Всевышний говорит, есть добро, и следовать ему, и то, что Всевышний говорит, есть зло, и от него отстраняться, вот здесь есть наша свобода выбора. А поскольку у нас есть постоянные заповеди, то есть чувствовать присутствие Творца постоянно, любить Творца постоянно, вот этот трепет, который он, фантастическое чувство, знаете, вот, когда ты чувствуешь, что Всевышний, который поддерживает вот все эти миллиарды звезд, вот всю эту вселенную, вот абсолютно, вот, понимаете, да, всех людей, все, что существует. Вот, чем больше ты в это даешь, ты представляешь себе, какая сила с тобой сейчас, и какая сила говорит тебе, ты мой ребенок, я тебя люблю. Да? Кстати, вот, вот этот трепет, который мы можем ощутить, это тоже совершенно фантастическое чувство. Так вот, пошли дальше. Значит, говорят опять-таки наши мудрецы, что есть 5 уровней наслаждения. И давайте посмотрим на эти уровни наслаждения, и тогда мы поймем, как бы опять-таки, что такое счастье. Ну, самый высокий уровень наслаждения, он же базовый. Это как раз вот связь со Всевышним. Причем, что интересно, вы знаете, что даже если вы скажете светскому человеку об этих 5 уровнях, он с вами согласится. Давайте посмотрим, что это за уровни. Первый уровень, давайте начнем сейчас с самого низкого, это уровень физических наслаждений. То есть все физические наслаждения – это первый уровень. Кататься на лыжах на Хермоне, если вас это интересует, купаться в море, правильно, да, так сказать, кушать вкусную еду и так далее, так далее, так далее, так далее. Да? Теперь второй уровень наслаждения – это наслаждение любовью. Причем опять разные виды любви, вы понимаете, к родителям, к детям, к мужу, жене, к друзьям и так далее. Просто любовь. Третий уровень наслаждения – это смысл, когда мы делаем что-то, что осмысленно. Чем наша жизнь более осмысленна, тем мы получаем от жизни больше наслаждений. Тем от этих вещей, которые мы делаем, мы получаем больше и больше наслаждений. Okay. Четвертый уровень – это творчество. То есть мы делаем что-то не просто осмысленное, но мы вносим еще что-то уникальное, что-то свое вот именно сюда. И 5-й уровень, как я уже сказал, это духовное наслаждение, то есть это наслаждение вот связи с источником всех наслаждений и со Всевышним. И как я уже сказал, все совершенно согласятся с этим. Духовное наслаждение для светского человека – это будет там театр, музыка, понимаете, да, и так далее. Вот. Разница, что является базой и что является настройкой. Для духовного человека 5-й уровень – это база. То есть, понимаете, пирамида перевернута. То есть, поскольку 5-й уровень – это база, духовное наслаждение – это базовое наслаждение, то, соответственно, уже все остальное, оно будет работать именно на это. То есть, ведь понимаете, в чем проблема, когда у нас нет вот этого духовного уровня? Возьмем 4-й уровень. Замечательный уровень, да, это творчество. Сколько людей могут заниматься творчеством постоянно в светском обществе? Ну, люди говорят, маленький процент, на самом деле, правильно, да, это музыканты, это ученые и так далее. Теперь, сколько из этих людей по-настоящему всегда счастливы? Ответ еще меньше. Именно в этой среде людей есть очень много людей, которые бывают очень несчастны и так далее, и так далее. Теперь, что нам говорит духовная модель? Он говорит, что духовная модель говорит, что творчеством может заниматься каждый человек постоянно и получать от этого огромное удовольствие. А каким образом? Самая, на самом деле, большая, важная творческая работа – это творить самого себя. И вот этот очень, очень важный момент. Поскольку у меня есть душа, и душа моя вечна, то любое изменение, которое я делаю в себе, оно будет навечно, и оно очень осмысленно, сразу приобретает смысл. Каждый человек, занимаясь тем, что он развивает себя во всех областях, то есть он становится и в этом плане лучше евреем, он становится в этом плане и лучшим мужем или женой, лучшим другом, чем отцом. То есть много ролей, профессионалом, пожалуйста. Вот. Но самое главное, говорит нам Тора, это качество характера. И мы с вами это посмотрим, можно даже посмотреть сейчас. Ведь видите, что сразу же после праздника Песаха у нас наступает. Мы называем это сферат Омера, да? То есть отсчет Омера. Мы считаем 50 дней до Шавуота. А Шавуот – это праздник, когда мы получаем Тору. То есть это максимальное время вот контакта со Всевышним. Замечательно. Что это за 50 дней? Это оттачивание разных граней, скажем так, нашей личности. И это дорога. То есть сказано, что Дерех Эрец Кадмаля Тора, то есть Дерех Эрец – это как раз качество характера. Еще даже раньше и еще более фундаментально, чем Тора. И поэтому мы работаем над качеством характера для того, чтобы на другом совершенно уровне мы могли с вами получить Тору. И получив Тору, уже третий праздник, вы помните, это Суккот. А Суккот – это как раз уже Симха. Да? То есть это вот как раз это праздник, когда мы можем полностью с вами погрузиться вот в это ощущение абсолютно растворенности Всевышнего в Суке, понимая, что весь мир – это временное жилье, а с Творцом мы будем всегда, будем постоянно, и это дает вот это вот чувство спокойствия, уверенности, о котором мы сейчас говорили. Но сейчас у нас начало, то есть у нас уже, видите, есть понимание цели, у нас уже есть знание, как туда идти, то есть мы уже начинаем в Песах работать над качествами характера, а значит, что мы с вами свободны. И тогда давайте мы сейчас зададим еще как бы один вопрос, тоже очень важный вопрос. А кто нас привел в Египет? Мы об этом говорили с вами, да, потому что почему мы тогда благодарим Творца, если Он нас привел в Египет? Не за что было благодарить. И говорят наши мудрецы, что когда мы видим в разных участках Торы одинаковые слова, мы знаем, что есть связь между этими местами. Евреи работали в Египте с глиной, да, хомер, то есть они работали с кирпичами, с глиной. И спрашивается, а где еще мы видим вот те же самые слова? И ответ – Вавилонская башня. Евреи, тогда их еще не было, да, но поколение Вавилонской башни строило идеологию, потому что кирпичики, да, это кирпичики идеологии. Эта идеология была бунтом против Всевышнего, они хотели создать себе имя, а в результате, как же, так же, как в Советском Союзе, они полностью потеряли человечность. Потому что сказано, что когда падал человек, то они не плакали, а когда падал камень, то они плакали. Теперь что произошло? Творец рассеял это поколение, да, значит, он спустился вниз, спрашивает, куда спустился, в сердце каждого человека спустился. Говорит. И каждый человек понял, что на этой стройке жизни до него никому места нет, дела нет абсолютно. И люди росли. И вот это поколение, оно делает Гильгуль, да, Гильгуль – это вот, перевоплощение в евреев в Египте. И люди работают с теми же материалами. И у нас с вами фараон – это Немрод. Да, то есть те же участники. Но теперь эти люди обращаются ко Всевышнему, они просят Творца, и Творец собирает нас, выводит из Египта и делает нам имя. То есть на самом деле это был тикун, это исправление всего поколения. Итак, кто приводит нас на самом деле в Египет? И ответ: мы сами приводим себя всегда в наш Египет. А Творец – это всегда сила, которая помогает нам выйти из нашего Египта. И вот тут вот у нас с вами сейчас еще есть, опять-таки, несколько дней. И для того, чтобы начать освобождение, первое, что мы должны себе задать вопрос. Да, а в чем мой Египет? То есть понять, как бы, а где я не свободен, и захотеть освободиться. Вы знаете, рабство на самом деле, она вещь с одной стороны неприятная, а с другой стороны вот это чувство жертвы, а что я могу, а я ничего не могу, да, так сказать, вот, оно дает человеку такое фальшивое чувство, что ну, если ты лежишь, то ты не упадешь. И вы знаете, вот я просто приведу несколько примеров. Сколько людей, например, мне говорили: да, конечно, шаббат – это очень важно, но вот никак не могу не курить в шаббат. То есть вот абсолютное рабство, вы понимаете, да? Значит, вот рабство у сигарет, рабство у образа жизни. То есть философия – это замечательно, очень хорошо, а поменять свой образ жизни – да, сложно поменять свой образ жизни, но потихонечку, понимаете, да? Но человек говорит: ну, мотивации не хватает, так далее, так далее. Да? То есть вопрос не в том, что... А ты хочешь освободиться? Ты хочешь быть полностью с Творцом, чувствовать его, да? Чувствовать его любовь, идти с ним? Человек говорит: хочу, хорошо, но так сделай первый шаг. А какой первый шаг? Вы помните, да, взять... вот эту самую овцу, которая была богом в Египте, которой поклонялись, и зарезать, сказать: это не бог, и не побояться. И вот задать себе самому тот же самый вопрос, да, где мой Египет? Где вот та самая овца, которой я до сих пор поклонялся, да, которая... Мне надо вот это животное начало, что такое овца, вы же понимаете, да? Овца идет за остальным. То есть где я еще иду за светским обществом? И что нужно сделать? Это эту часть, а зарезать означает что? Это означает соединить ее с духовностью. Потому что в тот момент, когда наша овечка, она уже соединяется с духовностью, она становится мостом между физическим и духовным. А это и есть задача как у человека, это поднять материю. Да? Вот. Теперь, замечательно. Значит, сегодня я хотел бы еще просто поговорить об одной вещи, которую вы наверняка не слышали. Замечательная вещь, тоже очень важная. Да? Вот. И это есть такое понятие, называется авера лишем мицва, то есть прогрешение во имя мицвы. Как, знаете, говорят, не пытайтесь сделать это дома, для того, чтобы это делать правильно, нужно пророчество. Но я вам дам просто пример. Как бы. Например, Мордехай установил трехдневный пост в Пурим и установил его именно в Пейсах. То есть в то время евреи вместо того, чтобы пойти на пасхальный седер, они постились. То есть это нарушение, это авера, да, лишей мицва, то есть чтобы спасти народ. Царица Эстер пошла к Ахашверошу первый раз, она пошла добровольно, сказала, что если я хоть чуть-чуть здесь сделаю что-то для себя, то я погибну, и духовно погибну, и физически погибну. И опять это авера лишем мицва. Просто приведу еще один пример, чтобы вы понимали, да, что, допустим, говорит фараон Моисею, Моше, Он ему говорит такую вещь. Он говорит, вы знаете, никуда не ходите, вы принесите жертву в Египте. На что Моше говорит фараону, ну как же так, ну если мы начнем приносить жертвы в Египте, то это для людей, египтян, которые верят вот в этих животных, мы убиваем их богов, да, вы понимаете, это же будет жутко совершенно, понимаете, вот. И могут побить нас камнями, и их чувства религиозные, как бы, да, мы тоже, значит, соответственно, оскорбим и так далее. Что происходит в конце? Приходит сам Всевышний и говорит, так, взять овечку, привязать ее к кровати, и когда у вас египтяне спросят, а что это вы привязали овечку вот к этому столбику или кровати, скажите, через 4 дня мы зарежем вашего бога. Подожди, а где же как бы ну вот, религиозные чувства там, египтян и так далее, вот, Всевышний говорит, наплевать, вот я вам даю мицву, и вы ради этой мицвы должны это сделать. Да? Теперь, а дальше происходит очень интересная вещь. Вот когда Творец спускается в Египет и в результате умирают все египетские первенцы, сказано, в этот момент все евреи вылечились от всех заболеваний. То есть вот в тот же самый момент, та же самая сила, которая убила первенцев Египта, вылечила евреев. Теперь в чем здесь идея, о чем я хочу сказать. Значит, мы с вами в наш пасхальный седер делаем несколько таких странных вещей. Ну, первое, что странность такая, мы учим детей воровать. Мы говорим, вот знаете, есть такой афакаман, и когда папа отвернется, тот, кто его стащит и потом вернет, тот за это получит награду. Ну, понимаете, да, значит, чему мы учим детей на самом деле? Это раз. Во-вторых, у нас есть такое обычай, вы знаете, что когда мы говорим о 10 казнях, мы берем по капельке вина, вот, и кто пальцем, кто ложкой, чуть-чуть из своего стакана, значит, мы по капельке вина из бокала забираем. Теперь, ну хорошо, немножко вина забрали, но вот у нас, если в Катланду, значит, 3000 человек, вы можете представить себе, да, сколько там вина, значит, это самое. Вот. А это балташлих, это, извините, мы берем хороший продукт и переводим. То есть, что это означает? Опять у нас с вами есть авера, шей мицва, да, то есть у нас мы делаем что-то неправильное, мы делаем это ради правильного. В чем здесь идея? А идея, ну вот какая, что когда мы делаем мицву, то мы создаем хорошую, добрую духовную энергию. Это всем понятно. Когда мы делаем аверу, то есть прогрешение, то мы создаем наоборот. Это гвура, то есть мы эту энергию, да, как получше бы это сказать, в этот момент появляется духовный гнев, в этот момент появляется духовный суд, в этот момент появляется духовная сила, которая негативная, да? Значит, вот мы создаем негативную энергию. А когда мы делаем авера лишем мицва, что происходит? Мы же это делаем ради мицвы, то мы можем эту энергию негативную, которую мы создали, перенаправить на наших врагов. И вот это как раз то, что и произошло и в Египте, и это то, что на самом деле происходит. И в Пейсах тоже. То есть, вот мы с вами взяли это вино, да, покапали его из стакана. А чего мы делаем перед халелем? Мы говорим, открываем дверь, да, и мы говорим, Творец, да, возьми, пожалуйста, свою ярость и опрокинь те народы, которые идут против тебя. То есть, в этот момент мы берем вот всю эту негативную энергию, которую мы же сами создали, и мы ее направляем против наших неприятелей. И это то, что нам заповедовал Всевышний. Сказал, что зная духовные законы, вы можете это сделать. Я надеюсь, что вот это небольшое объяснение, оно поможет вам и в вашем празднике Песах, в этом седере, да, когда вы скажете все эти слова перед восхвалением Творца, перед Халелем, мы как раз это говорим, да, то у нас будет больше каваны, больше понимания, что мы на самом деле делаем в духовном мире. Вот. И я надеюсь, что негативные личности, которые мы все хотим, чтобы уже сгинули, потому что они создают угрозу для всего мира, вот, чтобы это как раз случилось, и мы можем с вами это сделать. Ну вот, это то, на чем я сегодня бы хотел остановиться. Если есть какие-то пару вопросов, я отвечу, потому что, как вы понимаете, материал по Пейсаху бесконечен. Да? Спасибо большое.